На прошлом уроке закруглили ответ по поводу того, что же это за хидуш такой, когда достигаемый, когда шмини, шмейна, шмойна, то есть почему год становится в какой-то особой степени жирным, в кавычках, когда глава шмини считается 8 раз. Прояснили вроде этот момент. И Рэбе предложил разобрать дополнительную идею, которая касается того же самого. Шмини, то, что выше ограничений мира, мы с вами сказали, достигается именно в рамках ограничений мира. То есть вся идея шмини в настоящем, в истинном значении, в полноте, это когда шмини и шмойна соединяются. Да? И в рамках ограничений мира вот это самое шмини, оно достигается за счет продвижения шмини, то есть то, что за рамками, достигается за счет продвижения внутри рамок мира. То есть служение вот этого, который раз, два, три, четыре, пять, а потом уже после семи, восемь. По какой причине? Потому что именно когда человек служит поступенчато, служит последовательно и таким образом делает себя сосудом для восприятия божественных раскрытий, тогда он в итоге становится способен воспринять идею шмини, вот гармонии, органично воспринять ее внутрь себя. И Рэбе говорит, отсюда понятно, что корень служения внутри ограничений выше корня безграничности, поскольку именно за счет этого служения внутри ограничений, насколько я понимаю, достигается то, что выходит за рамки ограничений. То есть выход за рамки ограничений является следствием работы внутри ограничений. И это подобно тому, как место Аарона не занимало места. Аарон в том, ну, сам по себе этот парадокс мы уже разбирали. А здесь Рэбе хочет отметить в данном событии, скажем, конкретную черту, а именно, место Аарона не занимало места именно благодаря тому, что Аарон обладал местом. Обладал пространственными с ограничениями, пространственными рамками. Если бы Аарон был собран каким-то, если бы Аарон был фантазийным каким-нибудь, скажем, нематериальным, и даже если бы он был материальным, но не были бы соблюдены вроде бы, ну, а в чем тут принцип-то, какие-то, ну, какие-то размеры, физические размеры, мы же здесь о высоком, мы же здесь о духовном, если бы не были соблюдены фактические размеры Аарона Койдыша, то раскрытие типа «Аарона Койдыш не занимает места» не происходило. Вот такая вот такая интересная штуковина. И ну, вот с этим мы, как, с этим мы, в этом мы вроде разобрались, и Беребе предложил посмотреть тот же материал на подобие. А подобие у нас, как ни странно, находится в области отделения Майсера. Здесь имеется в виду под Майсером Майсер Ришен. В Геморе сейчас мы занимаемся Майсер Шени прицельно, а здесь Майсер Ришен. Значит, десятина, которая отделялась в пользу левитов, вот эта десятина, ее занимались мы в основном разбором того, и по сноскам так хорошо опять прошлись, разбором того, тех деталей, которыми отделяется, отличается трума от Майсера, в данном случае трума отделяется именно таки на глазок, то есть, ну, в каком плане на глазок, на, по ощущению человека, то есть у нее нет, к ней письменной торы не предъявляется требования количественные, никакие ограничения, то есть человек, как ему сердце подсказало, так он, в общем, и отделяет труму, скажем, должен так отделять, то есть он измеряется, измерять там нечего, а Майсер, он отделяется именно по размеру. Он отделяется именно, десятая часть должна быть отделена. Вот эта вот невозможность отделения Майсера вне размера, она в частности заключается в том, что если отделить не десятую часть, а большую часть, и вроде бы казалось бы, ну, чем больше, тем лучше, то Майсер будет, это будет неправильный Майсер, это будет Майсер, который будет включать в себя не Майсерное, он будет Тевелем. Как мы обозвали это выше. Вот так. И рассуждения на прошлом уроке у нас касались именно Майсера, который отделяется от сельскохозяйственных культур. То есть, вот, ну, мы все время приводили пример, там, хранилище зерна, или там, ящик апельсинов или там что-нибудь в этом духе. Ну, зерном, наверное, более показательно. Веесейра мизо. Это мы продолжаем. Находимся мы... К сожалению, вот это вот разногласие между изданиями мне преодолеть в данном случае невозможно. Но это вот шестой пункт. Если считать первую вступительную строчку за абзац, то это раз, два, три. Мы находимся в четвертом абзаце от начала пункта. Абзац начинается «Дугма ледовар», и вот мы в середине примерно. «Вейсейра мизэ вэмайсэр бхэймэ». И больше, еще больше в этом отношении мы находим применительно к десятине от скота. Да, ну, понятно, да, как эти темы вяжутся между собой. Тут тоже надо отсчитать конкретный размер, чтобы отделяемое осветилось. Хотя, казалось бы, то есть, чем больше, тем лучше. Давайте в пользу святости отделим, там, давайте все вообще отделим в пользу святости. И будет самый идеальный вариант. А здесь получается, что надо отделить не больше десятины, не меньше десятины, но и не больше десятины. Надо обязательно отмерить, надо обязательно убедиться в том, что это вот действительно десятая часть. Тогда вот, как там Акопян говорит, тогда фокус удастся. «Вейсейра мизе». Бемайсера в гейме. Так вот, больше этого мы находим в области майсера животного. Митсва за сэ лафри шэхот мяасора хулу. Значит, десятина скота – это отделение попросту каждого десятого животного. Да, у нас есть стадо, предположим, оно там приросло за текущий год. И вот у нас, значит, есть эти там, бычки, которые в возрасте меньше года, вот они за год, они у нас приросли, и мы должны отделить от них десятину. Как мы поступаем? Ну, Раши приводится в комментарии, как отделяется десятина от скота. Загоняю всех этих вот животных, от которых предстоит отделить десятину, загоняют в вольер с выходом, где может пройти только одно животное. И начинают выгонять их животных через этот выход. Животные проходят мимо счетчика. Стоит у входа счетчик с ведром краски и палкой. И вот он, значит, макает по палку в краску. Животные одно за другим проходят. Он считает раз, два, три, четыре. Доходит 9. И десятое животное он стукает этой краской. Палкой, обмокнутой в краску, метит его. И вот так и продолжается раз за разом. Каждое десятое животное должно быть отделено. Здесь даже речь идет не про, ну, понятно, что там с зерном, там надо отмерить там, по объему или по весу, как там Раши, по числу, по объему, по весу. Вот там по числу десятину не отмерить, если у нас зернохранилище, и там много миллионов там, зернышек, как ты от них десятую часть отделишь. То есть по весу, по объему, ну, как-то рассчитать, сколько же будет. Там вот с абсолютной точностью невозможно. А здесь возможно отсчитать с абсолютной точностью. То есть именно десятое животное ты будешь отсчитывать. И там десятое с половиной у тебя не получится. Так вот, как эта заповедь формулируется... формулируется законом, митцва засе, позитивной заповедью является отделение одного из десяти, эхот меасора. Шехилек мигу в пиулы за митцва гу, хелек мигу в пиулы за митцва гу аминьен. В данном случае частью регламента выполнения заповеди является счет животных. Вот животные проходят мимо него, он считает. Это сам процесс отделения. Как он считает? Алиф, бейс, гимл, далит, гей, вов, зайн, хэс, тэс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Ва, йойца, сири, оймера, рей, зе, майсер. А про выходящее, про животное, которое выходит десятым, он провозглашает. Это вот этот майсер. Вот это десятина. Вы к мойши косу, ва, сири, якейдиш, лашем. И, как сказано, а десятый будет святыней Господу. Замечательно. Сноски 45-я. 45-я, правильно? Нет, 44-я. 44-я сноска Рамбам в законах Пхейрис. Ну, вот формулировка заповеди сама. Ну, я что-то подозреваю. А, нет. Ну, Пинох расшифровывает просто более подробно. Расписывает эту заповедь. Митцва заасе лафри шехет меасора микол бемес дери шиши юлы дулуодам бихол шона вешона. Позитивной заповедью является отделение одного из десяти из всех чистых животных, которые родятся у человека ежегодно. Вот так. То есть, если животное... Ну, понятно, сама формулировка. 45-я сноска. Мишна бехейрис. В таком-то месте. Лыдас Тона Кама. По мнению Тона Кама. Там в Мишне есть несколько мнений. Первое мнение Рэбе избирает здесь для иллюстрации наших рассуждений. Вехену Аллоха. И именно по этому мнению и идет Аллоха. В конечном итоге, смотри Рамбама, в законах первенцев, в начале 7-го пункта, то есть следующего за тем, который мы процитировали, в котором Рамбам, 7-я глава, 6-я глава, это была формулировка самой заповеди, из 6-й главы мы взяли. А в 7-й главе, ну, очевидно, речь идет о регламенте отделения первенцев, и там Рамбам приводит это в качестве Аллахи. Мишна Бхерес. Бэйзе цадми асрин. С какой стороны отделяют десятину, если я правильно понимаю, в данном случае это имеет в виду, а каким же образом практически отделяют. Койнасен лидир. Животных загоняют в загон, загоняют в загон. Войсалахэм песах котн. И делает хозяин для них маленький выход, кидейшилой и гушнайм и хойм лацеске ке ахас. Таким образом, чтобы два животных не могли выйти одновременно. Умойнин алю безгимл дает гайву в зайн хастес. И считает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ваюйца асири сойке бессикро. А десятое животное он метит красной краской специальной в оймер и говорит арей зе майсер. Вот этот майсер. Это животное является майсером. Гойлой меа вынота ласоро. Значит, если у него было 100 животных, то у него должно получиться на выходе 10 меченых. Ну, нетрудно догадаться, да? Давайте сейчас пропустим здесь скобочки, которые в расшифровке. Тут Раш, он приводит на этот момент. Вернемся обратно. Асоро вынота эход эйнзе майсер. Там продолжает Раши. Если было 10 животных, он взял одно, то это не майсер. Интересный момент, да? Раби Йоси Бераби Игуда, оймер майсер. А Раби Йоси от имени Раби Игуды говорит, нет, это будет тоже майсер. Ну, вот это вот расхождение между мудрецами в Мишне, да? Раши на предыдущую фразу. Гойлы меа внот ля сора. Если было у него 100 и взял 10. Клоймар. А, вот, елки-палки, самое главное не уловил. Это противопоставление тому, что выше было. То есть, он каким образом он отделяет, вот он прогоняет их через этот, из этого загончика выгоняет, считает, метит, провозглашает, что каждое десятое животное называет майсером. Вот тогда это майсер. А если у него было, мол, просто 100 животных. Он посчитал 100 животных и 10 из них взял. 10 взял, отогнал в сторонку. И говорит, это майсер. То это не майсер, по мнению Тона Кама. А по мнению Раби Йоси и Раби Игуды, значит, это майсер. Или 10, и он взял одного, то это не майсер. Раша объясняет. Кломер Шлойма, но он эхот шнаем гимл эло. Юд Бивасахас, то есть, что значит, он было у него 100 животных, он взял 10. Значит, взял без счета. Не считал вот таким образом, как мы сейчас проговорили. Не считал первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, а сразу взял 10 животных. Бивасахас. Нотал бихол пам и фам, микола сора нотал эхот лимайсар. То есть, он взял 10, каждый раз брал 10, группу из 10 животных, и из них отделял одного, даже так. Да, даже так он предлагает. Даже если он взял группу из 10, и из них отделил одного, побил 100 животных на группы по 10. У Микола Сора нот лехот ле майсер. Эйнзе майсер. Это не майсер. Мишум де цорих ле мнойсе. Потому что он обязан считать. Кидейши я осилен миньона койдыш. Таким образом, чтобы десятый по счету стал святыней. То есть, вот это вот то, что следующий пасук, он это подтверждает, да, он говорит «Асири Игье Койдеш», «десятый будет святыней». Для того, чтобы у нас получился десятый, который будет святыней, нам надо вначале отсчитать 9. Если мы просто взяли 10, а потом одного произвольно вытащили оттуда, или взяли 100 и вытащили оттуда 10, просто по количеству это будет то же самое. А станут ли они святыней? Ну, вот по мнению Тона Кама, который сейчас как раз Рамбам мы прочитаем, этого из 7 главы, по мнению Рамбама нет, не станет святыней. По мнению Тона Кама, которое становится таки аллахическим мнением, практическим, принятым к практике. Не станет. Почему? Потому что Писание говорит о Сирии и Кейдр, десятый, а не один из десяти, да? Это очень интересно и важно в данном случае. Рамбам, законы Пхойрейс, Ройш Перек Зайн ссылается Рэббет той же сноской. То есть, ну вот, собственно, это Аллаха, которая основана на данном мнении из Мишны. Миши гои лой асора тлоим вивли жехот ме асора. Если у человека было 10 телят, и он отделил одного из 10, гои лой мео вигифри шасора ли майсер. Или у него было 100, и он отделил 10 на майсер. Интересно, кстати, вот откуда, почему Раши полагает, также напрашивается сказать, что если у него было 100, и он отделил 10, что это просто у него было 100, и он 10 штук отогнал в стороночку. А по Раши, если я правильно понимаю, получается, что он эти 10 эти 100 побил на десятки, потом из каждого десятка, вот Рамбам тоже так, я вроде понимаю, да, что если у него было, если он отделил одного из 10, или у него было 100, и он отделил 10 на майсер, это не майсер. Элэкейца, то есть, но каким образом он делает коинскую латлой мехот ой кола голем ладир, он загоняет всех телят или всех телиц в это самое, в загончик. В ойсе лой песах котнки дэйш лой яйцу шнаем кеехот. Делает маленький выход, чтобы два животных не могли пройти одновременно. Вейма сейга мамит ми бахуц. Их матерей ставит снаружи. Кто-нибудь сказал бы очаровательная деталь. Вэгэн гоес ши ишмю атлоем койлон. И эти самые эти вот, ну, матери их, они мычат так, чтобы делают так, чтобы их услышали эти дети, маленькие телята и так далее, которые там внутри в загончике, и в яйцо минадили кроссоны, и чтобы они побежали туда на их голос. Шинеймар, как сказано, кола шер явейд, явер тахаса шевет. Всякое, что пройдет под жезлом, под палкой, проще говоря. Шиявер миацмей влойши яйцо бьеды. То есть, тем самым Алоха обыгрывает, как бы, отвечает на требование Писания, которое гласит, что каждый, кто пройдет под жезлом, пройдет, а не будет выведено. Вот я, кстати говоря, вы видите, получается, не точно сказал, то есть, что никто их не выгоняет, а создают ситуацию такую, чтобы они сами туда захотели наружу, сами выходили. Даже эта деталь, она оговаривается. Что шиявер миацмей, то есть то, что пройдет само, они выведут это насильно. Векшиейцу минадир зе ахарзе масхилу мойне и сомбе шевет. Так вот, ну, а когда они выходят один за другим, то тогда начинает хозяин считать и считает их с мойне и сомбе шевет, посчитает их палкой. Алю бейс гимл дэль, и так далее, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ваюйца асири бен зохар бен кейво бен томим бен балмум. А то животное, которое выходит десятым, и тут совершенно не важно, какое оно будет, будет оно самцом или самкой, будет оно прямо-таки годиться, там, проситься на жертвенник, то есть вот настолько красивое, полноценное животное, без изъяна, без единого, или оно будет увечным, совершенно не играет никакой роли, именно его, он сойкер и бессикра, воймер, арейзе, майсер. Он его метит краской и говорит, вот это майсер, это десятина. Отлично. 46-я сноска, он ссылается на Беху Кейсей, то есть, ну, на оригинальный текст этого приказа в Пятикнижии. вот того, что написано, десятый будет десятый. Не десятая часть от животных, а десятый, в смысле бычок, там, скажем, будет святыней Богу. Так, Зойса Мерес, что это означает? Возвращаемся в текст. Агилуй де Ассирии и Кейдеш, Койдеш мила би гармеих. Шигу беа вдола вешулой бере гармеих, лихол айньоним, магиим давка алидей мини навыд зуодан мойнин эхот бейс тес. Раскрытие десятый будет святыней. Значит, ну, естественно, будет вспомнить все наши рассуждения насчет счета Амера, скажем, когда мы считаем с вами 49 дней, и потом вдруг 50-й наступает праздник Швуис. Происходит раскрытие, происходит привлечение такое, которое человек вообще не в силах привлечь. Другие подобные вещи. Так вот, здесь наша задача получить койдыш. Наша задача не выяснить, кто является койдыш, да, не выяснить, кто является койдыш, потому что бычки, они вот пока они там в этом закончике стоят, то они одинаковые не койдыш. Они, ну, обычные бычки, совершенно себе непрофессиональные священники. А потом мы их вот выводим, и каждый десятый становится койдыш. Так вот, раскрытие этого самого Ассирии Екейдеш, десятый, будет святыней. А при этом надо понимать, что само слово койдыш указывает на совершенно запредельный уровень святости. Мы неоднократно отмечали, что есть принципиальная разница между словами койдеш и кодейш. Кодейш – это прилагательное святое, койдеш – это существительное, святыня. В данном случае нам надо не осветить бычка, да, не сделать его святым в какой-то степени. Ну, под святым может подразумеваться любой уровень святости, да, а привести его к состоянию, вернее, ну вот так вот раскрыть его состояние, как койдеш. Относительно койдеш говорится, ссылается Ребе на Зор в таком-то месте, на Сидур Мдах, где это объясняется. И сейчас обе эти ссылочки мы немножечко потрогаем. Вот это слово койдыш, оно обозначается как мила бы гармей. Я бы перевел эту вещь в себе, как это не перекликается пошло с нееврейской философией или гавдзель. Но, тем не менее, мило бегарми, как вещь в самой себе, причиняемая сама собой, то есть, которая не является следствием ничего, так я понимаю, самостоятельная вещь, совершенно отдельная, совершенный койдыш, в смысле, слово койдыш в еврейском языке означает отделенность в том числе, то есть, совершенно отделенная от всего остального. Шивуби Авдола находится в совершенном отделении шилой бе эйрех. Она не находится ни в какой соотносимости. Слово «гармей» в данном случае указывает на соотносимость. То есть, если мы можем одним действием причинить, ну, вернее, не одним действием, а каким-то действием причинить некое следствие, то действие и следствие, они, естественно, находятся в какой-то соотносимости друг с другом. В убывающей соотносимости, там, или, скажем, восходящей, там, и что-то такое, за что-то дернули, и лавина, посыпалась лавина, крикнули «ау», и тут сошла лавина. Там, мало соотносимые с собой вещи, но все-таки они являются причиной и следствием. А в данном случае никакого гармии нету. Надеюсь, что не очень ошибаюсь, не очень гоню. Гармии лихол... Лехолайньоним, то есть она не обладает соотносимостью ни с какими вещами. Так вот, достижение этого происходит магием давка алиды минин авойда зоодом за счет счета человека. Счета, то есть служения человека. Удивительно. То есть, с одной стороны, мы сказали, что у этого начала никакой соотносимости ни с чем нету. Как его можно достать? Ну, не случайно я напомнил в начале в качестве вступления о счете Амира и Швуис, потому что это на самом деле параллельные темы, конечно. То есть, вот как Швуис, например, раскрытие Швуис, привлечение нового принципиального раскрытия Торы вниз, это вещь, которую человек обусловить своими действиями не может. Это, ну, за предел какой-то совершеннейший, то есть не в наших силах, мы не можем этим управлять. А что мы можем сделать? Мы можем считать омер. Любой человек, у которого есть, ну, на самом деле, даже немой может считать омер, просто для немого это по-другому происходит, это, как, по-моему, вспоминали мы такую майсу, во всяком случае, в личных каких-то беседах, майсу о хасиде, который онемел, утратил голос в старости. И вот не знал, как ему быть. Дело в том, что молиться надо вслух обязательно. И в этом есть определенный принцип. Вывести вот эти тексты, вывести текст молитвы в область произношения, в область произносимого, в область речи именно. А у него не работали органы речи. И вот он обратился к Ребе с вопросом, что же ему, как же ему теперь быть. Обычно у обычного человека у него есть речь, механическое действие, и есть намерение, которое вкладывается в это механическое действие. Вот они как-то между собой взаимодействуют. Человек, занимаясь молитвенной практикой, вот он пытается что-то такое из этого сделать гармоничное, прилагает усилия к тому, чтобы у него сочетались в молитве и вот эта механика, которая относится к области материальности, то, что относится к области семи, скажем, в терминах нашей беседы, и то, что выше материальности, то, что относится к области там, духовности его возвышенной. А если он онемел, то что? Ну, вот он, значит, он считает, Рэбе дал ему рекомендацию, дал ему указание. Следующего толка у нас, на самом деле, во внутреннем нашем, скажем, проговаривании текста или прочувствовании текста, там есть тоже много слоев. И какой-то из них наиболее внешний. Это фактически вот то, что у обычного человека лежит на переходе между его внутренним миром и поверхностным проговариванием. Это речь внутри мысли. Вот эту речь внутри мысли рассматривать как речь. И наполнять ее содержанием кавоной, в смысле вот этим духовным содержанием. Уже ее наполнять, не речь материальную, а речь внутри мысли наполнять духовным содержанием с более глубоких уровней. Наверное, это более сложная задача, чем стоит перед людьми, которые, слава богу, умеют разговаривать. Но, тем не менее, значит, даже немой человек, он может, даже немой человек, даже тупой человек, ну, лишь бы он был вменяем, да, лишь бы у него разум работал в принципе хоть как-то, чтобы он не был ментально болен. То есть, если он, в принципе, обязан в заповедях, как на нашем вот жаргоне говорят, то есть он дееспособен в плане выполнения заповеди, значит, он может считать омер. И считать омер нет никакой сложности, ни для кого это сделать. Не надо никаких, не обладать никакими сверхъестественными способностями. Надо только обладать способностью говорить, ну или вот думать хотя бы, и быть дееспособным. Быть способным ежедневно в определенное время произносить некоторую фразу, понимая ее простой смысл. Сегодня один день омер. Сегодня два дня омер. Все. Вот это мы можем сделать. Благодаря этому счету происходит вот эта невероятная, в общем, вещь. Наступает через 49 дней, наступает 50-й день. С одной стороны, он наступает вне всякого усилия с нашей стороны. Потому что, ну, это несравнимая вещь. Это вот лавина сошла. Мы сами эту лавину не сделаем при всем желании. Более того, мы ей не управляем. Что мы можем сделать? Мы можем сделать все, что от нас зависит на протяжении предшествующих 49 дней. Примерно тоже о том же говорится и ведется речь, насколько я понимаю, здесь. То есть, за счет того, что мы мойнин, что мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 животных, за счет этого десятое получается койдышем. Не мы делаем его койдышем, не наше усилие, оно наделяет его этим статусом койдыш космическим, до которого мы вообще не дотягиваемся. Мы можем только скромно постоять в сторонке. Но, тем не менее, вот работа человека здесь каким-то образом задействована. Хорошо, по касательной. Но задействовано. читаем 47-ю сноску, это по поводу койдеш милавы гармей. Койдеш – это самостоятельное слово, в смысле, да, такое независимое слово. Первая цитата из Зоар Хелегима в таком-то месте. «Ве ал до искину хеврайо бе авдолем бейн койдеш лихойл». И по этому поводу установили, и в отношении этого установили, имеется в виду члены Великого Собрания, установили в Авдоле упоминание разделения между койдеш и хойл. Ну, все, кто делают Авдолу, понимают, что это вот часть текста современного вполне, то есть, который мы читаем. Борух амавдель бейн койдеш лихойл. Благословен тот, кто разделяет между койдеш и хойл. Между буднями и вот этим самым койдышем, между святыней и будничным. «Май авдола гохоэла койдыш мила бигармивгу, вишаром мини асьон». Значит, а в чем здесь разделение? Койдыш – это мила бигармий, здесь он, собственно, и называет койдыш, мила бигармий – это вещь в себе, вещь такая вот совершенно отдельная от всего. И шара мини осейн, и все остальное, если я правильно перевожу, из него происходит. Веал дой лейн ли ли увда ве илен ли натору. И по этому поводу делают, и по этому поводу охраняются. Возьми, там, соблюдают, не знаю, в данном случае смысл, не претендую на понимание смысла. Важно, что вот здесь вот койдышем называется то, что совершенно отдельно. И поэтому вот именно этот предмет, он должен поддерживаться в состоянии авдолы от будничного. Должен поддерживаться в состоянии отделенности от будничного. Сидур имдах. Сидур с толкованиями хасидскими, в основном толкованиями Алтеребе, в таком-то месте. Гиней бешабас ксию бейни увен неисроль эйз гилейном. Тоже про субботу. Ну, в общем, не случайно. В отношении субботы написано «Между мной и между сыновьями Израиля знак она вечна, навечно». «Шебес шабас эйн хейлы клолу хлолы акум ракли Исроил». С чем это связано? Связано это, в частности, с тем, что субботний день является долей исключительно евреев, но никак не неевреев. То есть, вот эта отделенность субботы от будней, она, в общем, в каком-то плане параллельно, аналогично разделению между евреями и неевреями. Так вот, если в доле будничной есть какая-то вот роль у нееврейских народов, то в шаббас это вот эксклюзивная собственность, институт субботы, эксклюзивная собственность евреев, бельват. «Вэллахэн лой неймар ойс ги бейни увейн бны Исроэл рак бешаббас бельват». По этой причине вот это, значит, этот посыл, знак «Она между мной и сыновьями Израиля», он сказан только про субботу. «Веатам, а причина ки эйни никава ваахизла хитсойним клоду хлобби вхинас мойхим деор абу». Ну, Сидур вскрывает внутреннее значение, внутреннюю причину, вернее говоря, этого факта, что именно суббота, она вот для нее, у нее никакого касательства к народам нет, она может служить знаком между Богом и между евреями, в отличие от каких-то будничных событий, насколько я понимаю, и даже в отличие от праздников, если я не ошибаюсь, вот праздники, даже праздники не могут выступать в качестве такого категорического знака, категорически чистого знака между союза между евреями и Всевышним. Почему? В чем причина? Потому что в чем причина, с одной стороны, того, что это может выступать в качестве знака, а из самой первой причины того, что в данном случае никакого касательства ни у чего из области отстраненной от святости не может быть к субботе. Потому что невозможна подпитка и прихватка для клипейс ни в какой степени к аспекту мойхин деойр або, к аспекту света хохмы. Шемейр бешал, который светит в шаббас. Мойши косовы шмартами за шаббас. ки койдеш ги, и как написано, и соблюдайте субботу, охраняйте субботу, если хотите, сохраняйте субботу, ибо святыня она. Вейдуа де койдеш губхинас ой рабо ацмой. А известно, что койдеш, здесь он это определяет, ну, дальше, очевидно, будет фигурировать эта идея мила бегармей, объясняя, ну, в качестве объяснения того, что, к чему приводит то, что это свет, свет Абы, свет Хохмы. Так вот, койдеш – это аспект света Отца, в смысле света Хохмы, таким, как он есть. Векмойши косу бумоким ахер, и как написано в другом месте, бейнин койдеш мила бегармей, по поводу вот этого определения, которое даваемого взор, койдеш мила бегармей. Койдеш – это вот самостоятельное слово. Самостоятельное, вернее, не, в том-то дело, что не слово, а мила здесь не слово, а вещь. Вещь в себе. Увивра довар гины пхинас ахохма гули майла майлами пхинас асога веавона. Объяснение тому, то есть, а как связана между собой вот эта вещь в себе, совершенно автономная вещь, совершенно не касающаяся ничего другого вещь, и свет хохмы. Как это одно с другим связано? Аспект хохмы выше постижения и понимания. Вейна мургешес клолби вхинас ейшвы довар, и совершенно неощутим на уровне чего бы то ни было, что мы называем существованием, скажем. Ейш, существованием того, что мы называем бытием, того, что мы называем предметом, объектом. Мы много раз говорили о том, что среди аспектов разума, которые выделяет внутренняя Тора, хохма, бина и даас, то, что на русском называется разум, обозначается, скорее всего, именно биной. Потому что даас – это уже следствие разума. Это уже взаимосвязь, скорее, разума с, там, с эмоциями, скажем. Ну, во всяком случае, в определенном значении, в определенных рассуждениях. А хохма – это предразум. И в каких-то случаях мы с вами говорили о хохме. Ну да, мы можем там говорить о взаимоотношениях хохмы и бины. И отмечать, что на самом деле в хохме вот это разумное зерно тоже есть. А оно, ну, откуда-то оно берется в бине, правильно? Вот эта вспышка молнии, там она, в ней есть содержание, хоть оно и скрыто. Но, наверное, чаще мы говорим с вами о хохме как о таком начале, тоже вроде бы в области разума, которое от разума совершенно, от разума такого вот аналитического размышления о чем-то, когда мы берем и как будто там, ну, вплоть до того, что мы как будто проговариваем какую-то идею, внутренне только ее обмусоливая там и обнюхивая с разных сторон. То есть это нечто невоспринимаемое как разум, как постижение, как вот именно понимание, в том смысле, что мы разобрались с предметом, и теперь можем написать статью по этому поводу. И не ощущается как такой, ну, как, знаете, как говорим по-русски, багаж знаний. Багаж знаний, багаж у меня вот полный багажник этих знаний. Такое, ну, можно и посчитать эти знания, там сказать, я выучил 15 глав, там, того-то и всего, там. Хохма – это нечто другое. Ну, если говорить о хохме отдельно, сейчас не уверен, что это уместно, да и нужно. Собственно, все примерно с этой темой знакомы же. Это вот озарение первичное. Это вот это озарение, оно же не знание, правильно? То есть, у нас только что-то там такое бздынькнуло где-то, непонятно где даже, не факт, что в голове, а где-то такое блямс. И дальше мы можем начать разбираться. И дальше мы можем начать попытаться одеть это блямс, одеть его в какую-то вот действительно в осога и авона, в постижение такое, когда мы сказали, о, у нас появился багаж знаний. Но на уровне самого этого блямс никакого багажа знаний нету. То есть это что-то такое, вот, это что-то такое нечто. Как мы говорим, мы все время цитируем с вами Мишлей, разговаривая о хохме и о ее, в кавычках, природе. Хохма миаин тимоцей. Хохма берется из нет, из отсутствия, из несуществования. Ну вот хохма, она и сама представляет собой по существу несуществование. Ейшу дварма. Бейза мициз. Веал кейн никра коахма. И по этой причине хохма, она называется коахма, способность к сущностному восприятию, скажем. Наверное, здесь так надо перевести. Слово хохма при перестановке букв легко превращается в два слова. Коах – сила, способность, потенциал. И ма – что. То есть, это сила понять, что, вернее, не понять, вот именно, а воспринять, что, о чем мы ведем речь. Наверное, уместно вспомнить пример со вспышкой молнии, при которой человек на самом деле воспринимает все, что раскрылось при этой вспышке. То есть, вот молния вспыхнула, была полная темнота, а потом была вспышка молнии, и в этой вспышке отразились, зафиксировались, наверное, в его там где-то на сетчатке глаза наблюдателя, зафиксировался весь пейзаж во всех деталях, в самых мельчайших деталях. То есть, человек моментальным образом получил на самом деле, вот, ну, так можно сказать, информацию. Здесь рассуждения так идут, что, наверное, об информации говорить, себя сбивать. Ну, в общем, получил всю информацию, которая ему была необходима для представления о, скажем, текущем пейзаже. Ну вот, он обрел представление о том, ма, что это. Да? Он увидел раз, бах, воспринял весь пейзаж целиком. Для того, чтобы ему разобраться в том, как ему выйти из леса, в котором он заблудился, скажем, ну вот, следуя языку того примера, который мы с вами сейчас вспомнили, ему для этого необходимо, для этого маловато. То есть, молния, она вспыхла на доли секунды. То, что у него на сетчатке что-то осталось, это совершенно не помогает ему по существу. То есть, если он какую-то дополнительную деятельность не произведет с этим, то это и останется вещью в себе. Вот, мило бы гарми. В академии на осколе решой, на шоудом яскове осехал койдем шиешгех бимуэш, шиесигена бимуэх басогам овгешес канал. И вот Рэба приводит, ну, фактически тот же пример. И наподобие первого осмысления, первого впечатления, как бы скажем, вот человеку представлена определенная теория, и он ее просто, ну вот он ее, он, она не просто мимо него прошла, знаете, как бывает, когда человек совершенно несоотносим с каким-то знанием, и там что-то, там лектор что-то бубнит, а человек там, ну, просто засыпает, скажем. То есть, ну, мимо него проходит, он вообще не обращает внимания на то, что происходит, потому что у него нет потенциала это понять. А тут мы услышали некое рассуждение. Ни черта не поняли по существу, да? Но у нас возникло такое «О!». То есть, мы что-то, вот что-то такое, мы увидели вот это «что?», мы увидели «коях ма», мы увидели «ма», заключенное в этом. Пока что ничего не поняли. То есть, мы потом эту лекцию, там, скажем, записали на диктофон, а потом несколько раз ее прокрутили, потом взяли дополнительные какие-то источники, проучили, полезли в Википедию, и ну вот что-то там разобрались в том, о чем говорили, и говорил лектор, и в результате пришли к представлению какому-то уже такому вот на уровне бины, скажем. Но вот это первоначальное «о», которое все равно, оно появилось, несмотря на то, что мы, в общем, ничего не поняли, повторить ничего не смогли бы. То есть, нам бы задали там какие-то контрольные вопросы по теме, мы бы ответить не смогли. Оно все-таки появилось. Так вот это вот хохма, мол. То есть, то первое впечатление, наподобие того первого осмысления, улавливания, такого предулавливания смысла, которым человек постигает некоторую теорию перед тем, как он ее есигену бы моих, перед тем, как он ее разумом, мозгом обработает таки, да, и приведет к состоянию осога мургешес, то есть, фактически, ну, осога – это функция бины, мы неоднократно повторяли, оскола – это функция хохмы, осога – это функция бины. Обычно это переводят как осмысление и постижение, но в данном случае, наверное, более ясно, о чем идет речь, оскола. То есть, оскола – это когда, в принципе, мой сехел столкнулся с некоторой идеи и все-таки ее зарегистрировал как нечто. Вот это хохма. А бина – это вот когда я потом разобрался в том, что я, в том, что вот был звон, этот звон мне уже показался мелодичным, хотя я не понял, не знал, где он. Слышал звон, не знаю, где он, да. Я не знал, что он по существу. Я только знал, вот, что он представляет собой нечто. Ма, коях ма. А потом я его одел, таки да, в одежды постижения, ощутимого. Теперь я могу ответить на контрольные вопросы. Да я сам могу лекцию прочитать. Тоже не лыком шит. Вегин ли ес кейна рейпхин за хохма гавоя умудль бээрэ гамми ес мокер лимциус тэлдес амидис агвэйрэ канал. И вот, будучи такой, в смысле, совершенно отдельный. Вот мы, не, то есть, это вот надо еще подумать, а как же это интересно из этой хохмы, из этого «о» в начале, из вот этой просто фиксации, там, как, ну, из такого первичного озарения, ошеломленности разумом, скажем. Как потом из этого может произойти постижение это детальное, как мы привлекаем это в детальное постижение, и как мы... А детальное постижение уже способно породить любовь и страх. Хохма, она не может породить любовь и страх. Вот эта ошеломленность, это и не страх, и не любовь, это ошеломленность, скажем. Или вот это первое «о», это, ну, в общем, к эмоциям не имеет отношения. Как потом из этого может произойти ошеломленность? Так вот, хохма в этом ключе, она вознесена и отдельно, с точки зрения своего масштаба, отдельно от того, чтобы стать даже источником для существования вот, любви и страха и так далее. «Вело истаев мимена клол, шо решлифкина саддинин, шо йонким умы заэйлом». И отсюда, из этого места, что является косвенным следствием этого, напомним, мы начинали это не с разговора про хохму и бину, а с разговора про то, почему суббота так отстранена от народов мира, и вот и от клипот, и от чего бы то ни было не святого. А потому что в субботу светит свет хохмы, высший, имеется в виду божественной хохмы, таким, как он есть. И это коэдеш. Это то, к чему ничто не может присосаться. Вот точно так же, как мы с вами сейчас вот предположили, что из этой хохмы непосредственно из нее, как бы по вот таким усилиям снизу, к ней не подобраться ни со стороны любви, ни со стороны страха. Точно так же там сверху, из этого начала не подпитываются, значит, какие-то динин, какие-то суды, из которых питаются гвуры, из которых питается вот клипозная составляющая этого мира, в частности, народы мира. Поэтому у народов мира нет отношения к этому аспекту у них. Они не находятся в отношениях с этим аспектом, в какой-то связи с этим аспектом. «Везеу иньяна маймер гамкин бамеши омар кан бейнин гимл сюдес де шабес». И к этому, там, пропускаем некоторое место, и, в смысле, составитель здесь пропустил, выпустил, опустил некоторый фрагмент там в сидуре. И в этом заключается идея этого высказывания в отношении того, о чем здесь он говорил в трех трапез в Шаббас. «Деникрам гимнус и ло, вышли муса канал», что называется Шаббас верхней, высшей верой и полнотой, и так далее. «А там дезаро кадишу дисруль давкахэм». Это тоже про связь евреев с субботой, что именно святое потомство, святое семя евреев, представляя, вот, является носителями мгимнуса ило, высшей веры, высшей верности, велойди амин хулю, а не народов. Ки исройл олб махшова, поскольку евреи поднялись в мысли, дыхайну бифхина скойда шерин гамкен, потому, а почему у евреев, да, с другой стороны, сейчас вроде, ну так поверхностно, естественно, все это очень, но тем не менее, хоть поверхностно поняли, почему у неевреев нет связи с субботой, а почему у евреев есть связь с субботой, они же тоже люди, тоже живут в материальном мире и так далее, вот этот коидыш, почему он к ним имеет отношение, потому что они из него происходят. Потому что они, как сказано о евреях, поднялись в мысли, может быть, кто-то даже вспомнит, у кого память очень хорошая. Наверное, может быть, вспомнит там годичные давности уроки самых вов. где мы вот это поднялись в мысли, еврейские души поднялись в мысли, обсуждали и вот, занимались тем, куда же они поднялись-то в этой мысли. Вот евреи, они происходят, у них корень общий. На самом деле корень первичный у них еще выше, но вот в частности они укореняются в койдеш эльен, то есть в этом верхнем койдеш, то есть в хохме божественной, как она есть. Мойше косов койдеш и сроил ашем. И выражением этого является то, о чем Писание напрямую говорит: евреи койдеш Богу. Вегуби вхинас мойхин де аба давка. Это вот речь, этот койдеш, он имеет в виду именно мозг отца, кимшала ципа мимоя в хулю, то есть, ну, пример, который у всех постоянно у нас фигурирует: евреи бони матем лашем лакейхам, вы дети, сыновья вы Богу Всесильному вашему. В частности, в чем выражается, откуда берет свое начало этот пример? В том, что евреи происходят, как сын происходит из капли мозга отца, зарождается, также и евреи происходят из капли вот этого высшего мозга, то есть из хохмы. «Вегубхинас шаббас» – это идея субботы. «Веллахейн бегимал сюда де шаббас зара кадиша давка боулы мехадей бегу». И по этой причине в трех субботних трапезах именно святое семя Израиля, оно должно радоваться. «Велой амин акум», а не народы, поклоняющиеся звездам и созвездиям, «мишум дейн лахицони миника клол без шаббас», потому что у народов нет никакого, потому что у клипейс, у внешних, нет никакой подпитки от субботы. Поэтому, мол, субботние трапезы, они вот специально для евреев, а не для народов. Ну, кстати говоря, с этим очевидно связано то, что существует определенная проблема логическая, приглашать неевреев на субботнюю трапезу, так, чтобы готовка была, происходила для них, а на праздничную трапезу, скажем, если я правильно понимаю, такой проблемы большой нету. Так, давайте чуть прервемся. То есть, еще раз большая мысль. Раскрытие десятого, который становится святыней, скажем, десятого животного, ну, это в данном случае не важно, нам важно то, что как счет он приводит к какому-то невероятному поднятию, приводит раскрытие десятого, который койдеш мила бегармей, происходит именно благодаря счету человека. Несмотря на то, что счет, вроде бы, вернее, не счет, а вообще, в принципе, служение человека несопоставимо с вот этим самым милобегармей, с койдышем, с идеей койдыша. Продолжаем дальше по тексту. «Веш леймер шалдер зеу гамбен геа лева ия баби баей машмини». И необходимо сказать, что подобная похожая вещь, она с вот этим восьмым днем, которая глава Шмини. Ну, напрашивалось, как один из примеров, кстати говоря, можно было это и самостоятельно вспомнить, да, 7 дней введения Коаним в священство, 7 дней, которые принципиально отличаются от 8-го дня, который «Шаагилы дешмини бола ахарей шивас емиамилуем», то есть 8-й день введения Коаним в священство, когда, собственно, все и реализовалось, их введение в священство реализовалось целиком, было следствием и исследовала за 7 днями милуим. «Вехол зе губи бегилуй уве ад гоша бешона зой». И все это находится в полном раскрытии в этом году, говорит Ребе, имеется в виду год Шинуналев, 91-й год в данном случае, «бешона зой». «Шибош мини шмойна», в которой читается 8-8-кратно вот эта вот глава «шмини шмойна». «Корим аспаша шмини шмойна» помним. «Пам мехоту пам ахар пам раз за разом адше сойфрим шмойна» помним. Вплоть до того, что считают вот эти самые 8 раз. Считают 8 прочтений. Ой, а кстати говоря, мы с вами забыли 48-ю сноску прочитать, но сейчас к ней вернемся, когда закончим эту мысль. «Шааз ешней бепоэлю вегилуй когда, собственно, вот к восьмому разу, к восьмому зачтению, у нас и получается, практически достигается и раскрывается идея Шмини Шмойна, которая делает год Шмейну, добавим от себя. 48-я сноска. Смотри, значит, 48-я сноска была посвящена идее счета человеком, которая приводит к великим достижениям. 48-я отсылает, она к Ликутей Сихес в таком-то месте, это к беседе Рэба в другом месте, Хелек Зайн. Так, зачитываем расшифровку. На самом деле ссылается на две беседы. А, ну две беседы здесь выписаны. Хелек Зайн и Хелек Юд Зайн. Вначале Хелек Зайн. Даже страница близкая. Велхюра лой нимца айнин дмидеми мейла элэбэ миспара хамишим бэсфире сфира забина влэбэ миспара асири сфира замалхус. Значит, там в той беседе Рэбэ сравнивает между собой как раз вот две вещи, которые мы сейчас, приводя доморощенные примеры и объяснения, связали между собой. То есть счет Амера, число 50, а 50, как известно, связано со сферой Бина, 50 врат Бины, Хамишем Шар и Бина. И, с другой стороны, Миспараси, видите, 10 число, 10, ну, 10 ассоциируется, естественно, ну, сейчас 10 у нас проассоциировалось с быками, от которых отделяют десятину, а в принципе, если говорить про сферы, то 10 ассоциируется с Малхус, 10 сфера Малхус. Так вот, на первый взгляд, говорит Рэбе там, вот эта идея само собой разумеющести. То есть, когда, ну вот, если я могу только догадываться в данном случае, дальше я думаю, что подтвердятся догадки или опровергнутся, но что речь идет, скажем, о счете Амера, когда считает человек счет Амера, считает 49, произвольно считает 49 дней, а потом непроизвольно, вот это вот мимейла, само собой разумеющимся образом, происходит праздник Швуэс. Что это касается, вот эта произвольность, непроизвольность, она касается именно бины, а не числа 10, которое Малхус. «Век мой бихол иньон и пнимю за тейра, гам лазе еш макбиль, шпиглен зи хобби нигладе тейра». И подобно этому, подобно всем другим моментам внутренней Торы, есть отражение этого в раскрытой Торе. Ну, как многократно мы с вами отмечали, что внутренняя и раскрытая Тора, они на самом деле не живут отдельно. Это разные слои, скажем, одной и той же Торы, которая совершенно едина. И внешние слои естественным образом выражают то, что происходит на внутреннем уровне. В чем же выражается это на уровне раскрытой Торы? В том, что идея святости 50-го дня, правильно угадали, да, Швуис, происходит совершенно мимейла, совершенно непроизвольным образом, совершенно вот само собой разумеется, само собой. Машенкин бе майсер шалколпоним пыула ешно. Что не так в отношении десятины, когда действие все-таки есть? Эла алев, но первое, лой пиула зодом, не действие человека ким шельдовара найсы койдыш, не действие человека, а действие того, что становится святыней. Это мне не очень понятно, но для прояснения этого вопроса я всеху туда не полезу, ее целиком учить. Бейс, второе, эйна пиула зодом эла дыбгеймо, это не действие человека, а действие животного, яция минадзир. То есть, вот животное выходит из загона и становится святыней. Я только не понимаю, почему тогда алиф и бейс, потому что на первый взгляд алиф и бейс одно и то же. Алиф это у нас это не действие человека, но действие той вещи, которая становится святыней. Это есть бык, правильно? В нашем примере. А второе, это не действие человека, а действие животного. которая выходит из загона шины моким, то есть она изменяет место свое. Ойлицеоеция миноклол, алиды миненоодом, или выходит из совокупности других животных наподобие, благодаря счету человека. Внишмат бемихтем бемихтови анала циюну мары моким ле ликуты ашас лыгарим асэхэт пхейрес. И, значит, утрачен в том вышеупомянутом письме ссылка на источник в ликуты ашас святого Ари на трактат Пхойрес в Изойслы Шойной и цитата оттуда. Бенугел и Ненейну относительно нашего вопроса. Майсер койдеш в йойце дереха Песах хулу. Значит, майсер является святыней, выходит через вход в этот загончик. В ховейнзе, и пойми это, в льорос квойтей росхо. Отсюда понятно, что речь идет здесь в данном случае не о беседе, а о письме, очевидно, в приложениях к этому тому Ликутей Сихес, на замечание славы его Торы, в смысле респондента Ребе, в Льорсем к Квойте Росхо, Меадин Алпинигле, из этого закона с точки зрения раскрытой Торы, Шигамбе Дир Кодейш, что также он, также этот бычок, также находясь, ну, задним числом, мы знаем, что он также находясь в этом загончике, он уже был святыней. Очевидно, высказывает свое несогласие респондент Ребе. Генерак эфшер гойлой маршигам лихатхилэ инцорих и циэмэ адир. Ребе настаивает на том, что находясь в загоне еще, это животное не является койдышем, а является только в потенциале койдышем. Можно было бы сказать, что также изначально это животное не нуждается в выходе из загона. А вол БМС иной. Но на самом деле это не так. То есть можно было бы так сказать, но практически животное осуществляется как святыня, только выходя из загона. Киадраба, минатыра, мицваши, яйцовы, иманэм, бешевит. Потому что, напротив того, с точки зрения требований письменной Торы, животное должно выйти из загона и быть посчитанным жезлом. Веаика, а главное, далифиани издайте, гамбе диевит гукне ликушта де милсо, что даже, также бедиевит, постфактум, это для истинности вещи. Один гуденештайр, Асири бедира, асири майсер. Значит, есть, мол, закон, что если, ну, а если произошла такая история, если я правильно понимаю ситуацию, в загоне было, там, скажем, 20 животных, вначале вышли, животные выходили, там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятое выходит, его бьют палкой, метят краской, провозглашают как святыню, все, это, значит, животное стало койдышем. А он следующий выходит, опять считают раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А десятое не хочет выходить, осталось в загончике. Но оно же десятое, все, уже больше некому выходить, оно последнее. Значит, оно получается, что оно десятое, не выходя из загончика. Вот, мол, как дело-то обстоит. Ништайр асири, бедира асири, майсер, значит, если осталось оно в загончике, то оно является майсом. Рак баим ахарейкен яйце хайбе эйса делес. Ребе говорит, что на самом деле, так, ну и отсюда можно заключить, что животное является койдышем еще до выхода из загончика. Ребе настаивает на своем и говорит, нет, это, оно реализуется как десятое, только если оно живым вышло через эту дверь. Шаз гуврар гаинен мильхатхила дешайхалэгэм. Что тогда становится ясной ту вещь, ясной становится та вещь, что это, вот этот статус изначально имел отношение к этому животному. Машенкин бэ мейса сири бэдзир. Что не так, как, скажем, если это животное умерло в загончике, то оно не рассматривается как умершая десятина. Шило йомру биврайса да асири майсер, потому что не сказали в брайсе соответствующей, что десятый является майсером, да канал, да габа, да дугма, йоца бадел сахерес, шетиша аминуем ефатру рак митам деминина рауи. Значит, что и подобно этому, и, как сказано было выше, на примере другой ситуации, когда животное, десятое животное вышло через другую дверку, нашло себе другое место, где выйти, что эти тиши, что девять предшествующих животных, они освободились от отделения от них майсеры, мол, только тем, что они были посчитаны нормально, что они были посчитаны правильно и не виноваты в том, что десятое животное почему-то скакануло куда-то туда, через забор, в другую сторону. А то животное, насколько я понимаю, не является майсером. Валахен, Раши, Пхейрес, Нунтесамутбейс, Цейров, Мейса, Асири, Бедир, Вейоца, Вепеса, Хахер. Поэтому Раши объединяет вообще эти ситуации умершего в загонщике или скаканувшего куда-то туда, другой, через другой выход, ушедшего налево. Векосова там, деминя на рауй. И пишет там, объясняет, что он объясняет, правда, я не понимаю из этого, из вот этого сокращенного варианта текста. Пишет как довод, что счет был произведен правильно. У мезеба анагелы не нейну де алкол поним битуэр бирур гаице мухрахас. И если так, то получается, что по крайней мере для прояснения того, что это животное десятое, необходимо, чтобы оно вышло, через правильный выход вышло из загончика десятым. В Экаликуте Ашас Ле Ари, и в соответствии с Ликуте Ашас в таком-то месте, в Ивиане Алахилук Шиевшер Леймар Бенегелес Фирзам Алхус. И привел я это место для, наверное, указание на различие, что невозможно то же самое сказать про, сфер, про Малхус, Денайсы Кулейнин Меацмой. То есть, если про Бину можно, в отношении Бины такие рассуждения возможны, типа счетомера и потом само собой что-то происходит совершенно, то в отношении Малхус такое дело невозможно. В отношении Малхуса работает немножко другая закономерность, хотя и близкая, видите, мы вначале говорили об этом как о совсем подобных вещах. Вот еще раз можем извлечь урок, что в таких тонких вещах очень легко ошибиться. Ну, ошибки мы большой не допустили, на всякий случай. Да? То есть я не отменяю содержание предыдущего урока, не зачеркиваю его. Так вот, Найса, Кола и Нинмиасмы в отношении Малхус, там, значит, весь процесс не происходит совсем сам собой. Алдер, Шоэми, Бесфир, Забино, Шиелимад, Миштал, Шус, Кмышикосов, Миас. Наподобие сфере Бина, которая совершенно за рамками Седри Шталшус в контексте тех рассуждений. Окей. Хелек Юдзайн. То есть здесь, на самом деле, работа человека сближена, вот в этом счете 10, 10 будет койдыш, она еще ближе, чем сфера Заимер, получается, если я правильно понял эти рассуждения, с результатом, она ближе к результату, хоть и является вот отдельным от него. Так как здесь мы говорим о связи между этим счетом и результатом, то, естественно, это нам только на руку, что она ближе. Так, теперь отрывок из Хелек Юдзайн. «Гдуша смайсер тлуя бавейда зоодам». Святость майсера зависит от деятельности человека. «Одам цурих лимнейс в асирии кейдиш». Человек должен считать, и как результат его счета, десятый будет койдиш. Здесь составитель так выписывает хитро, у кого есть пенуах, те видят, да, как это. На слово «лимнойс» и на слово «осирий екейдеш» есть две сноски, которые он здесь приводит. Значит, сноски из оригинального маймера. Давайте только прочтем до конца саму цитату, а потом к сносочкам перейдем. Теперь к сносочкам на сносочке. «Оид йойсер никер адовар безманазе». Еще в большей степени это, очевидно, настоящее время. «Шикдуша сабихейр ешна гам ахшов». Святость первенца существует также сейчас, Ейсвегу Кодыш Мяцмей, потому что он является святым, кстати говоря, Кодыш или Койдыш, Бехойр, не знаю. Ну, здесь так или иначе составитель здесь выписывает слово Кодыш. Он является Кодыш, само собой разумеющимся, от себя, по собственным соображениям, скажем, если так можно выразиться. Машенкинг, душес майсер, мейнен лифоэл, безмана зе, что не так в отношении святости десятины, которой практически сейчас нету. Кейван шахахомим, гозру луэли гафришум майсер бейму, потому что мудрецы вынесли к зейру не отделять никакого майсера, никакой десятины от скота. Что нам здесь важно? Что вот мудрецы вынесли такую гзейру, и майсера нет. А как же это может быть? Потому что майсер не становится койдышем вне счета человека. Поэтому если людям запретили такую процедуру осуществлять, вот подсчета, скажем, майсера, то и майсер не будет становиться майсером. То есть вот это животное, которое, ну, там, скажем, в потенциале могло бы стать десятым, оно не будет становиться десятым. Так, теперь ссылки, которые заинтересовали составителя Пинуаха, по той причине, очевидно, он же не везде ссылки приводит, ссылки на ссылки. Ссылки, которые заинтересовали составителя Пинуаха по причине, очевидно, связи с нашими рассуждениями. Так, первая ссылка насчет «человек должен посчитать». Мишна Пхойрис в таком-то месте, Рэбе ссылается на Мишну Пхойрис в таком-то месте, Рамбам, то, что мы сейчас прочитали. То есть и Мишна, и Рамбам, с которыми мы познакомились уже. «Вегамлы даас раби Йоси би раби Игуда ми Мишны Шом». И также, по мнению раби Йоси, сына раби Игуды, в Мишне там. А помните, вот это, которое «он все-таки майсер». «Омер рейзе майсер». Если он взял от, значит, вот у него от десяти отделил одного вне счета, то он майсер. Так вот здесь Рэбе говорит, и по мнению раби Йоси б'раби Игуда, ареал колпоним цорих ляфриш майсер внот лехот. То есть и здесь на самом деле важно отметить, что и здесь работа человека есть, и вне этой работы животное не станет койдышем. Хорошо, в менее выпуклой форме, в менее такой вот впечатляющей форме, но это и мнение не логическое, да? То есть, я не знаю, это запомнили, не запомнили. Первое мнение, по которому идет Аллаха, что человек должен посчитать, первое, второе, третье, четвертое, восьмое, девятое, и десятый станет койдышем, десятый становится койдышем. Здесь вот на этому мнению были посвящены все наши рассуждения сейчас, по поводу того, что именно деятельность человека приводит к тому, что это животное становится койдышем. Хорошо. А другое мнение было, вот раби Йоси, по поводу, значит, что считаем, не обязательно считать. То есть, если человек взял, по первому мнению, если человек взял 100 животных и выделил из них 10, то эти 10 не станут койдышем. Они не станут десятиной. Их надо посчитать вот, по той технологии, которую мы описали. А по мнению раби Йоси б'раби Игуда, нет, они станут койдышем. Раби говорит, ну, здесь надо отметить, что на самом деле и в этом случае работа человеку присутствует. То есть человеку так или иначе надо отделить этих животных. Если он их не отделит, да, венотель эхот, скажем, и там у него было 10, и должен взять одного. Хорошо, вне подсчета, но должен взять его так или иначе. Если он его не возьмет, то это животное не станет майсером. «Вегамла даас рова шом нун тес алеф». И также, по мнению ровы, там имеется в виду в Геморе, в таком-то месте, «да сири мейлов гу кодыш», что десятый сам собой, он становится кодышем, а рейп надо... Ну, это, честно говоря, я не уверен, что мы здесь что-то поймем. Но... «Алиф цойглис монотиша», по крайней мере, необходимо, чтобы были посчитаны 9. И тогда десятый, даже не будучи посчитанным, по рове он станет кодышем. Вообще, должно быть койдыш. «Пирш раши шом дебрамасли кодыш мейлов». смотри Раши, вот, на который объясняет эти слова. Бейс, второе. Асири найсы кодиш рак бейция минадир. Десятый становится святыней только по выходе из загона. Виас кодиш лимафрей. Тогда становится десятым задним числом. А, ну вот эта ситуация, которую мы только что, которую Рэба анализировал только что в предыдущей сноске. То есть, если он остался там десятый и все не хотел выходить, ну, когда он выйдет из загончика, он станет десятым даже вне этого счета десяти, имеет в виду Рова, так я понимаю. К мощному избавлению руку, сихас и так далее, хлыкзайн. А, ну и ссылается на нашу, как объяснялось подробно, в... и как объяснялось подробно, в таком-то месте в седьмом томе Ликут и Сихас, то есть по ссылке, которую мы читали выше. Интересно, что здесь он, там написано 362, 362 страница, а здесь он пишет 263. Очевидно, в каком-то из мест он номер написал в обратном порядке, циферки расставил, составить, ну, опечатка в смысле. Так, Урея Мишна Недорим. И смотри, ссылается он там же в сноске на Мишну в другом месте. Смотри, Мишну в трактате Недорим. Ютхес Бейс. Де Майсер Бгеймо гу довар анодур. Что Майсер Бгеймо — это обетованная вещь. Имеется в виду, что на я так думаю, что на человек как будто бы обетует отделять десятину. На него накладывает Тора обязанность типа обет. Увы, то есть шом дебоя ворос миньян микар и шапер довара надур. И то есть там объясняют, что, то, что как раз это уподобляет, вот эта вот идея счета, она как раз очень, очень вяжется, наверное, так, но это уже на чистой интуиции, со счетом, не с необходимостью счета. Ре, гора, эора, або. Смотри следующую сноску на сноску, если я правильно понимаю. Следующая сноска на сноска по поводу Осирии и Екейдиш. Десятый будет святыней. Уви фрат ля асвора, ре барука лэка хтоев ля ри энгл, клолэхот клолришен корвли сейфей. А в частности, с точки зрения мнения, смотри подробно в таком-то месте, «Дегдушес майсер ги лойме алдаго ки малидеодам», что святость майсера достигается, она не сама появляется, не сама собой зарождается. Вот как святость праздника Швуис. Наверное, об этом различии здесь речь. А именно благодаря усилию человека шигу мейсим агдуша олов, что именно человек накладывает эту святость на животное, посчитав его десятым. Веллихах гави доваранодур. Таким образом, обетованная вещь, канал Бейора Академис, как мы сказали в предыдущей сноске, увитоисфейс Лерой Шашона в таком-то месте, и в таком-то месте, значит, объясняется «Демайсар нами Иису бешайло кихола кадошим агдойшим бп». А, кадойшим бп. И «Майсар», что такое Иису бешайло, не смогу объяснить. Как все святыни, которые освящаются устным заявлением. То есть, вот он, скажем, провозглашает его святыней. Валпианал милеках тоев митурас бепаштус машиик шоолов. Значит, так легко разрешится вопрос, который возникает, но это уже для меня за предел. Надо разобраться, что за вопрос, а потом понять, как он разрешается. Это не буду этим заниматься, простите. И, наконец, 49-я сноска. На этом мы, наверное, сегодня закончим. Так, уже касательно Милуим, касательно 7 дней, 8 дня Милуим, не Милуим, а, простите, по восьмикратному зачтению недельного раздела Шмини, что вот раз за разом мы читаем этот раздел Шмини, каждый раз считаем. Первый раз прочитали, второй, третий, четвертый, пятый, восьмой. И вот ад шесуэфрим шмойна помим, до восьми раз, Рэбе добавляет в скобочках, до того, что мы считаем восьмой раз, 49, и тогда вот действительно реализуется эта идея восьмого, реализуется идея шмини шмойна шмейна, восьмикратного чтения, которое приводит год к ситуации шмейна, жирного года. Машенкин бекрия спарша шмини ацма. Что не так? Значит, наш вопрос далеко назад. Он звучал таким образом. А почему недостаточно одного прочтения недельного раздела шмини, которое ежегодно происходит, для того, чтобы год был шмейну? На первый взгляд, уже название самой главы шмини несет в себе вот этот вот оттенок жирности. Должен вроде наделять год жирностью. Так вот, ну, мы ответили, мы, что да, он наделяет год определенной жирностью, но когда шмини шмойна шмейна, то тогда жирность другого порядка возникает. Ну, уже ответили, в связи с чем? В связи с тем, что объединяются вместе граничность, безграничность, тогда раскрывается сущность, которая позволяет граничности объединиться с безграничностью. Вот, скажем, здесь в работе человека каким-то образом пересечься с идеей Койдыша. Если я правильно понимаю, к чему ведут нас эти рассуждения. Так вот, что не так при прочтении самой недельной главы Шмини один раз и подобное этому? Мы с вами говорили, что меньше четырех раз недельный раздел Шмини не считается, даже в самый обычный год. Авши ейм, ашмини бол ахрию, хэмшихла авэйда бешивэса миамилуи. Несмотря на то, что события, которые описываются в этой главе, то есть восьмой день Милуим, он приходит после и в продолжение семи дней Милуим, и Караат Гоши Е, Алмайлис Йовами Юхады Йомашмини, в основном подчеркивается не связь между ними, вот это семь дней предшествующих и восьмой день, а именно вот особое достоинство, достигающееся восьмым днем. Именно идея восьмого дня как таковая. Велой колька гэмших лишивадши кодму канал бифним. А не то, что восьмой день приходит в продолжение семи предшествующим, как объяснялось выше в самой сихе.